Всем добрый вечер. Здравствуйте. Это программа «Ключевые события» на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Приношу извинения за несколько, может быть, непривычное звучание. С другой стороны, в программе «Ключевые события» слушают не меня, слушают экспертов. И я рада представить сегодняшних гостей. Екатерина Михайловна Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте. Алексей Юсупов, любимец Breakfast Show. Рада видеть и в «Ключевых событиях» тоже. Традиционно главный и первый вопрос в программе. Какое событие вы для себя выделили в качестве ключевого и почему, Екатерина Михайловна?
Вы знаете, я подозреваю, что ключевое событие прошедшей недели – то, которое находится вне сферы моей компетенции. Поэтому право ответить на этот вопрос первым, если можно, я передала бы другому гостю в студии.
Вот это неожиданно, пожалуйста.
Ну, этот валанчик, который я ловлю, это, наверное, саммит БРИКС. Я так подозреваю, потому что я знаю, что Екатерина Михайловна относится с некой разграничительной линией к международникам. И поскольку я по образованию международник, я отвечу на этот вопрос. Действительно, наверное, Казанский саммит – это важное и ключевое событие. Даже не только недели, месяцы, я не знаю, какая у нас временная рамка. Возможно, там довольно длительный отрезок войны и сопротивления, и противостояния России и Запада. Потому что, конечно, сцена, в которой генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лидеры Индии, Бразилии и Южной Африки, которых невозможно записать в так называемый «Альянс автократий», как часто некорректно представляется группа тех государств, которые выглядят как более понимающие державы или менее радикально и однозначно относящиеся к российско-украинской войне, когда они все собираются в одном помещении и выглядят как люди, вполне собирающиеся не только отношения вести, но и договариваться с Российской Федерацией и ее президентом, то это важно зафиксировать и сказать, что все предположения об изоляции, о том, что Российская Федерация – это государство-изгой, что ему предстоит общение в очень маленьком клубе не самых важных и влиятельных государств – это все то, что на английском называется wishful thinking, то есть мы бы хотели, чтобы было так, или не мы, а абстрактные западные лидеры, а это не так. Это важно зафиксировать, потому что это действительно не так, это означает, что такого однозначного исхода событий ни в этой войне, ни в этой конфронтации не будет, и остракизм международного формата не получился, и Россия вполне в состоянии создавать как минимум коалиции внимательно слушающих стран. Это не обязательно союзники, но внимательно слушающие страны – это тоже важно.
А вот вы выделили таких влиятельных, скажем, да, участников этого саммита, но при этом там была некая, ну, очень невнятица по участникам. Кажется, туда позвали абсолютно всех, кого можно назвать не Запад или антизапад. Ну вот разве что господин Гутерреш там, ну, зачем-то кланялся Путину и жал ему руку. Но, видимо, ООН это как бы над схваткой.
Ну, у него работа такая, да. И да, дело не в том, что он функция международной системы, а не игрок, как бы, несмотря на автономию, которая есть у любого генерального секретаря, он именно генеральный секретарь. То есть функция, представленная к системе, возникшей после Второй мировой войны, в которой Советский Союз, а потом Россия, это не просто полномочный участник, а это составной фундаментальная часть. Поэтому как бы, в этом как раз нету для меня какой-то большой сенсации, что он там был.
Окей, ну да, вот сейчас ООН тогда убираем как некую функцию. А можно ли сказать, что Владимир Путин вокруг себя собрал антизапад?
Ну, в том-то и дело, что географически это такая формулировка, которая часто используется Западом, есть, что есть the West and the rest, да, есть Запад и остальные. Но сама эта формулировка подразумевает заносчивость, которую в 21 веке, наверное, не стоило бы использовать, и она фактически неверна, потому что БРИКС, если мы вспомним, начинался как сообщество экономически наиболее динамично развивающихся стран. Тогда речь еще не шла о какой-то революционной повестке, многополярности, еще речь шла о том, что есть самые крупные экономики, а есть самые быстро растущие экономики. И это выглядело и то, и иное, как стандартная, ну, допустимая формулировка. Есть вот клуб по интересам тех, кто уже большие, а есть клуб по интересам тех, кто очень быстро растет. Но в формулировке «Запад» и «не Запад» часто вплетается коннотация, что есть хорошие либеральные западные демократии, хотя туда относят и Японию, там, и Южную Корею, и Австралию, это не совсем Запад, но это не важно, это такой глобальный Запад.
География тут это последнее, что принимается,
да,
во внимание.
Да. И есть все остальные, и именно поэтому я не называю страны, которые очевидно, по своим геополитическим интересам действительно имеют повестку противостояния, как Китай, да? А я называю те страны, которые западные державы считают своими союзниками и союзницами. Потому что Бразилия, особенно после того, как Больсонаро проиграл выборы, и туда пришел весьма уважаемый и даже любимый в Европе президент Лула, особенно Южная Африка, которая долгие годы считалась примером мирной революции, преодоления апартеида и показательного примера того, что на африканском континенте может быть экономически, динамически развивающая страна, которая при этом преодолевает несправедливость. И именно Индия, так называемая самая большая демократия мира, это страны, которые сложно вписать в антизапад идейно, идеологически. Это страны, на которые Запад любит опираться в других вопросах. В вопросах борьбы с изменениями климата, в торговых отношениях, в вопросах по регулированию каких-то общих проблем, типа мусора в космосе. Или, скажем, определенных конвенций по запрету химического, биологического, атомного оружия. То есть, это союзники во многом идейные. А тут выглядит, что эти союзники – это не просто ведомые, которые согласны на все то, что страны вот этого Запада в его узком понимании считают обязательным для обсуждения, а именно однозначное осуждение российской агрессии. Они готовы разговаривать с обеими сторонами, имеют свои разные точки мнения, и Западу нужно понять, что вот так выглядит наш мир.
А скажите, пожалуйста, пользуясь тем, что я тоже тут сижу, хочу задать вопрос. Мы знаем, кроме вот того факта, что они все туда приехали и фотографировались, и снимались, о чем там шла речь и на чем, собственно, сговорились? Это мероприятие завершилось какой-то резолютивной частью?
Ну, наверняка да, потому что жанр предполагает документ, но при этом сам факт того, что они там присутствовали, важнее документа, который они произвели. Потому что по двум основным критериям БРИКС, конечно, отличается от других площадок и платформ. Это не институт. И он не производит решений, которые влекут за собой последствия международной политики. Все ожидали, что они анонсируют планы создания альтернативной платежной системы, которая стала бы следующим шагом к дедоларизации мировой экономики. Этого не произошло, и более того, непосредственно перед саммитом мы узнали о том, что на самом деле все попытки договориться о технической стороне вопроса завершились неудачей. То есть не будет альтернативной системы, которая на более глубоком уровне, на торговом, ознаменовало бы конец долларовой американской такого лидерства в торговых вопросах. А второе дело заключается в том, что и Китай, и Россия очень любят создавать квази-институты международного характера, потому что это довольно дешевое занятие, которое не влечет за собой обязательств. И разговорные клубы – это очень приятная форма квази-институциональных всяких сообществ, и у России очень много разных площадок и платформ. На постсоветском пространстве вообще очень много, то есть институтов, которые могут иметь секретариат, и могут иметь офисы, могут иметь протоколы и встречи, и решения, но при этом никаким образом не ограничивают суверенитет участников. Не приходится мириться с тем, что институт внезапно может решить что-то, что вам не нравится как члену. Так не бывает. И БРИКС – это один из этих клубов. Он не может решить ничего такого, что выглядело бы как компромиссное или не очень максималистское решение для всех вот этих стран-участников.
Тогда что мы вкладываем в концепцию союзничества?
Да, созвучие, да.
Готовность приехать в гости и сфотографироваться вместе?
В том числе, да. Это репутационное союзничество. Это готовность быть сфотографированным в одном помещении.
С человеком, на которого есть ордер Международного уголовного
конечно,
суда.
Конечно.
И последствием является обесценивание института Международного уголовного суда. Вот вам последствия.
Да, это, в общем, видно. Но, опять же, возвращаясь к результативной части, ее или нам не показали, или ее нету, или там не написано ничего такого, чем можно похвастаться.
Ну, я прошу прощения, что вклиниваюсь. Просто Стив Розенберг, корреспондент BBC, когда задавал вопрос Владимиру Путину, он как раз ссылался на некую итоговую декларацию, где как раз вот это опять про суверенитет и прочее, прочее, и безопасность. Ответ Владимира Путина, он несколько странный был. Такое ощущение, что Владимир Путин прямо сказал, знаете, все было неплохо, но только вот нас обижали на Западе, нас воспринимали как не настоящее государство, недостаточно мощное, недостаточно серьезно к нам относились, поэтому я решил напасть на Украину. Буквально так прозвучал его ответ. Какая-то поразительная откровенность.
Ну, сложно вообще в политпсихологию не хочется уходить, почему кто из лидеров что делает, там можно много чего гадать. Но это меня возвращает к диагнозу, что это клуб. А в клубе уважают всех членов настолько, что готовы слушать все, что они хотят сказать. То есть это как любой мужской клуб, на самом деле, довольно странное заведение, где люди собираются, чтобы подтвердить уважение статуса друг друга. Это его основная функция. И в этом смысле это дипломатическая победа для Российской Федерации, потому что, конечно, это финальное доказательство того, что никакая изоляция не произошла, и есть державы, которые принципиально важны для миропорядка в целом, которые готовы вот такие клубного типа отношения.
То есть, которые готовы съездить в Казань и там сфотографироваться. Я почему по поводу союзников так интересуюсь? Российской Федерации, кроме фотографий, очень много чего надо от любой страны в мире. Российская Федерация ведет войну при не то чтобы избыточных ресурсах, поэтому ей нужны поставки оружия и боеприпасов, ей нужны каналы для обхода санкций, ей нужны, так сказать, терпимые отношения других стран к тому, что Россия Российская Федерация с их территорией будет там обходить санкции или убивать неприятных ей людей, или как-то иначе бороться с западными ограничениями. И, как говорит коллега Александр Габуев, вот все страны по этому принципу делятся на три категории. Первая – это те, кто могут эти вещи предоставлять. Вторая – это те, кто относится к этому нейтрально. И третья – это недружественные враждебные страны. А от этих приехавших что-то, так сказать, получится получить? Прошу прощения за тавтологическую фразу. Или мы этого не знаем?
Это все будет решаться в двустороннем формате. В этом как бы клуб распадется снова на парные отношения, которые в коллективной форме важны репутационно.
Но те люди, которые уже приехали, они вроде как в этом самом парном формате будут сговорчивее, думаем мы.
Они как минимум будут нейтральными или готовыми закрывать глаза. А это многого стоит, потому что... Как ни поразительно, самыми успешными механизмами обхода санкций, нахождения каких-то решений, полезных для российского военного курса, занимаются частные игроки, частный бизнес, частные компании. И им зачастую важно просто то, чтобы правительства тех стран, через которые они реализуют эти схемы, относились к этому не максимально внимательно.
То есть, смотрели сквозь пальцы, как это называется по-русски.
Совершенно верно. И это означает, что действительно союзничество не означает пакта, хочется сказать, молотого кого-то, но неважно, да, никакого договоренности не нужно, кроме как политического решения не делать приоритетом букву закона. Вы помните поездку в Монголию? В Монголии теперь будут реальные последствия, то есть Международный уголовный суд стартовал процедуру разбирательства, почему Монголия не арестовала Владимира Путина, хотя должна была бы по букве закона. И когда мы говорим о том, что это репутационные эффекты, они влекут за собой обесценивание институтов, релятивизацию договоренности, ослабление всей идеи, что есть правила игры. То есть какие-то правила игры возникают непроговоренные между этими лидерами, двусторонние, парные, но они выражаются тем, что они как раз-таки недосказанные. И договоренность не следовать букве закона – это новое правило игры. И договоренность, что вы можете делать обход санкций и бизнес через нашу территорию или обсчитывать с нами ваш теневой флот с нефтью или заниматься параллельными экспортами через фирмы прокладки, это тоже новые правила игры. И БРИКС, конечно, важен для этого, безусловно.
То есть мы предполагаем, что такого рода совместные мероприятия, вот этот вот нейтралитет и несмотрение в нужный момент в ненужную сторону продвигают?
Да. Я думаю, да.
И последнее, что спрошу, после этого буду готова. А вы можете сама что-нибудь рассказать. Ну, уж больно, видите, тема-то интересная, и на самом деле об этом как это больше говорят, чем понимают. Хочется спросить того, кто понимает. Ругают, смотрю, генерального секретаря Организации Объединенных Наций за то, что он, значит, поехал, кровавый каравай кушал, значит, диктатор.
Чак-чак.
Еще более кровавый чик-чак, да, тоже ел. Сладкая штука, жуткая. Окей, не эта тема нашего разговора, вкусная вещь, но очень, очень сладкая. Так вот, учитывая состав собравшихся, можем ли мы предполагать, или это уж совсем фантазирование, что там, например, при присутствии лидеров Индии и Китая и посредничестве ООН шла какая-то торговля, какое-то, возможно, давление на Россию, обсуждение с ней какого-то мирного плана, который у этих акторов может быть, и что именно для этого они там собрались, а не только пофотографироваться?
Ну, я практически уверен, что это... тема поднималась, потому что парадоксальность таких отношений заключается в том, что для хорошего посредника нужна доля, нужна возможность давить на твоего партнера. То есть ты можешь идти на уступку и разрешать ему заниматься не очень чистыми и правильными экономическими делами через твою территорию, а в обратной коммуникации ты говоришь, ну вообще было бы неплохо, если бы мы предприняли усилия, чтобы все это закончилось. И на самом деле, поэтому страны, как раз-таки нетипичные для западной дипломатии сейчас, как Эмираты, как Турция, как Индия, как Южная Африка, и президент Южной Африки уже был в этой функции и в России, и в Украине, являются посредниками получше, потому что Россия от них начинает зависеть в большей степени, чем в прошлом. То есть они могут вполне правдоподобно сказать, ну вот мы готовы вам помочь, но давайте вы тоже несколько пойдете нам навстречу и поймете, что нам бы хотелось завершить эту войну, потому что она не помогает нашей продовольственной безопасности, колебаниям на международном рынке. И вообще Запад грозит вторичными санкциями. Нам это тоже не нужно, вы же тоже нас понимаете. То есть войти в положение России в том числе означает вовлечь ее в ситуацию, в которой она тоже должна войти в положение Южной Африки, Индии, Бразилии. То есть это действительно процесс, в котором, я не знаю, детали присутствия генерального секретаря Гутерреша на месте, вполне реальная ситуация, в которой из этих разговоров возникает предложение, а давайте все-таки предложим Киеву что-то очередное, что-то новое. И, как мы знаем, Гутерреш собирался после Казани поехать в Киев, где ему было отказано в этом, потому что он присутствовал в Казани. То есть, в этом раунде явно не получилась прямая коммуникация, но я практически уверен, что в этом был замысел. Поговорить об этом там, и после этого сразу по горячим следам поговорить об этом в Киеве.
Потому что это, конечно, приходит в голову, опять же, даже людям, не занимающимся международной политикой, что, может, не просто так они там собрались, не исключительно ради удовольствия организаторов мероприятия.
Но, резюмируя, хочется сравнить два больших события, два больших мероприятия. Предыдущее большое событие, которое мы обсуждали, в том числе в программе «Ключевые события», это визит Владимира Зеленского в штаб-квартиру НАТО и встречу с министрами обороны. И потом мы видели, что в Берлин приезжал и Джо Байден, и там Олаф Шольц выступал, и была попытка понять, а каковы результаты, и добилась Украина чего-то или нет. И кажется, это выглядело не супер результативно.
Да, именно так.
Второе событие, которое, кажется, выглядит для Путина результативным. То есть, если посмотреть на два визита, на общение Владимира Зеленского и на саммит, который собрал Владимир Путин, кажется, здесь Владимир Путин действовал эффективнее и успешнее.
Ну, слушайте, все-таки поездка Зеленского на Запад и встреча в этом четверном формате с Эммануэлем Макроном, с Киром Стармером, с Байденом и с Шольцем в Берлине – это не продукт действия Владимира Путина, он все-таки был свидетелем этого издалека. И я не могу так однозначно сказать, что для него прошло хорошо. То есть, да, что мы можем сказать, что план победы Зеленского не вызвал, видимо, ожидаемого в Киеве восторга и приветствия со стороны западных стран. Они прореагировали достаточно прохладно. То есть, не произошло чего-то, что выглядело бы как полноценное его принятие и превращение в собственный план действий. Но встреча четверых в Берлине, в формате, который вызвал раздражение на востоке Европы, потому что там встречался старый Запад. Но у него есть интересы, которые объединяют именно этих четверых. Это четыре страны, у которых есть поставленные или, возможно, доступные для поставки средства дальних ударов по России. Трое встречавшихся – это ядерные державы. Это члены Совета Безопасности ООН, за исключением Германии, которая была как бы принимающей стороной. То есть, это согласование позиции по вот происходящему процессу перед тем, как вовлекать в него Восток Европы, Украину и предлагать России что-то. Если Россия хочет очень сильно услышать позицию в кавычках коллективного Запада, термин, который часто там используется, то она с ожиданием будет наблюдать за вот такими встречами. То есть, это процесс нахождения этой позиции. Я не уверен, что это успех для Владимира Путина. Потому что, на самом деле, то, что будет передано следующему президенту Соединенных Штатов, оно формируется и обсуждается сейчас в эти дни. И эта встреча, наверное, подготовила позицию, с которой следующему президенту Соединенных Штатов придется жить, как с уже найденной. Потому что на нее уже согласились правительства важнейших союзников Великобритании, Франции и Германии.
Екатерина Михайловна, и все же я настаиваю. За прошедшие 7 дней, ну, было ли что-то, зачем вы следили, и что вызвало ваш интерес? Если мы говорим про внутреннюю политику или про то, что так или иначе с ней связано?
Видите, наш предмет гораздо менее гламурный, чем ваш. Нет таких красивых больших ивентов, и нет вот этих, знаете, увлекательных гладеньких фигурок, на которых написано там, «Ядерные державы» или «Коллективный Запад», и они так передвигаются ровненько по своим клеточкам. У нас все гораздо более буднично, скучно и хаотично, как в стихотворении Саши Черного «Единственные новости. Парад и мордобой». Поэтому сейчас расскажу про свой. Но, тем не менее, какой ни есть предмет, все-таки, так сказать, родной, а поэтому продолжаем наблюдать за ним в любую неделю. Значит, что у нас важного? Действительно, парад и мордобой, а именно бюджет, бюджетный процесс и все больше подробности, которые мы узнаем о проекте федерального бюджета на следующий год и бюджетном плане на 2 года следующие. Это первое наше направление внимания. И второе, это действительно то, что называется внутриэлитные репрессии, новые задержания, продолжение старых сюжетов, расширение старых репрессивных кругов и появление новых. Вот, ну, давайте сначала про бюджет расскажу, потом про репрессии. Опять же, про торжества и аресты, если использовать другую популярную цитату. Значит, бюджет у нас сверхвоенный. И вот, отзываясь на то, что Алекс говорил, я не могу не думать, что этот сверхмилитаризованный бюджет с его параметрами, такими, так разительно отличающимися от того, что, собственно, было принято в качестве бюджетного планирования год назад, он имеет еще и внешнеполитическую устрашающую функцию. Он не может не демонстрировать, потому что понятно, что все же, не я одна, да, за этим наблюдаю, все остальные тоже, а он демонстрирует, что ваши ожидания истощения наших ресурсов были основаны ни на чем, денег больше, чем когда бы то ни было, денег вообще девать некуда, и эти деньги будут направлены на войну, потому что в социальной части происходит сокращение, которое можно назвать забытым термином секвестр. Это касается здравоохранения, это касается трансферов регионам, это касается инфраструктурных проектов и многих национальных проектов, скажем так, гражданского направления. Резкий рост расходов на войну и на национальную оборону и безопасность в широком смысле даже по сравнению с 2024 годом, который был годом резкого роста расходов по сравнению с годом предыдущим, не говоря уж о том, что с 2022 года начиная, понятно, что у нас эти расходы продолжают расти. Далее на такой же и даже чуть более высокий процент выросли расходы почему-то на президента и присущую ему администрацию. Вот прям вот
административные, да?
На 25% рост, да, административные расходы. Содержание президента, содержание администрации президента, хотя они вроде самолично-то не воюют, почему они стали настолько дороже, непонятно. Почему в военное время растут расходы на войну, можно понять, а тут понять затруднительно. И третий чемпион по росту, мы говорим сейчас о процентах, да, о процентах в сравнении с прошлым годом, это пропаганда, то есть государственные средства массовой информации, телевещание и вообще вот информационные проекты в этой сфере. На все остальное, в том числе, кстати, на правоохранительные органы, роста либо нет, либо есть некоторое снижение. Значит, интересно, на что я тоже обращаю внимание время от времени, когда говоришь о разных предметах, то в Ютубе иногда приходят боты, а иногда не приходят. То есть иногда ты, так сказать, заслуживаешь их внимания, иногда нет. И это всегда характерный такой маячок, потому что они же не сами приходят, их же кто-то приводит.
Методички,
и...
да.
Совершенно верно. И методичка тоже интересна, потому что у них всегда есть какое-то одно сообщение, которое они тебе и сообщают. Очевидно, что вопрос бюджета и военных расходов в соотношении с социальными расходами считается тревожащим граждан, и мы, в общем, это знаем по опросам тоже, что, пожалуй, максимальное расхождение между официальной политикой и тем, что граждане еще решаются высказывать в опросах, это желание граждан, чтобы было больше сосредоточенности на внутренней политике, чтобы деньги тратились на социальную сферу. Это, в общем, в любой стране так, вы знаете, что и в европейских странах граждане тоже милитаризацию не то, что...
Своя рубашка.
Приветствуют, естественно, да. Ближе к телу. Хотя справедливости ради надо сказать, что после Курска, по опросам, например, которые проводит социологическая служба «Хроники», выросло количество тех, которые считают, что надо приоритизировать военные расходы, а не социальные. Они вот именно так спрашивают. Вы считаете, что в условиях дефицита бюджета, а бюджет продолжает быть дефицитным, приоритетом должно быть это или это? И вот те, кто считает, что приоритетом должна быть война, после Курска стало больше. Курск – тревожащий фактор. Так вот, тем не менее, боты пришли говорить, что на самом деле денег на все хватает. То есть они не говорят, что мне показалось любопытным, на войну надо тратить, вот смотрите, на нас напали, а мы дадим отпор врагам, что было бы, в общем, довольно естественно. Нет, этого вообще нет. Ни о каких военных расходах не упоминается. Говорится, что на социальную сферу хватает. Вот смотрите, мы индексируем материнский капитал. И есть еще куча мер поддержки семей с детьми. Какая куча мер не уточняется, потому что, например, знаменитая программа «Льготная ипотека» закрыта с этого года, и семейная ипотека, условия ее сильно ужесточены, то есть круг тех, кто может ее пользоваться, сокращен. Но материнский капитал действительно проиндексирован, а также пенсия работающим пенсионерам проиндексирована впервые за 10 лет, что, с одной стороны, красиво смотрится, с другой стороны, конечно, отражает стремление удерживать людей на рынке труда. Да, рабочие руки очень сильно нужны. Видим также сокращение расходов на науку, несмотря на всякие декларации по этому поводу насчет там, импортозамещения и иной, так сказать, самостоятельности. В общем, бюджет, скажем так, очень обнажил приоритеты государственной политики. То есть у нас раньше как было? У нас были такие три колонны, три такие ноги большие бюджетных расходов. Это бюджетный трансфер регионам, выравнивание региональных неравенств. Это в разделе экономическая политика прячется. Это социальная политика, социальные расходы, в первую очередь, это пенсии. И третье – это расходы на правоохранительные органы и безопасность. Mm. Вот сейчас это выглядит иначе. Безопасность – это теперь армия и в меньшей степени, как ни удивительно, правоохранительные органы, хотя они тоже. Социальные расходы сокращены и благодаря, в том числе, ковиду и также нашей динамике смертности расходы пенсионного фонда стали полегче, пенсионному фонду стало чуть веселее работать. Вот. И также можно теперь сказать, что вторым приоритетом вместо регионов, вместо трансфера регионов и регионам является пропаганда средств массовой информации. Вот это вот.
А как
это
вы думаете, как-то видно. Какая доля россиян читает эти новости? То есть все-таки негламурность означает одновременно высокую техничность, и вот мне часто непонятно, насколько вообще уровень тех, кто даже при ответе на вопрос, на что тратить больше и откуда эти деньги забирать, отдают себе отчет вот в этих даже 2-3 годах развития бюджета.
Конечно, это не очень увлекательная материя. Но все-таки это про деньги. Деньги людей интересуют. Поэтому, когда их спрашивают, на что должно государство тратить деньги, ну, наверное, они представляют себе свой детский садик, дороги в своем районе, свое благоустройство, свою собственную пенсию. Поэтому мне кажется, что даже если не там, мало кто способен прочитать сам текст проекта федерального бюджета, вот коллега Александра Прокопенко, она способна, а я даже я пробавляюсь, так сказать, аналитикой и пояснительными записками. Но в принципе, мне кажется, общее представление о том, что сейчас для государства важно, человек иметь может. Я не знаю, насколько это представление будет адекватно, но, наверное, исходя из своего бытового опыта, он какие-то впечатления, по крайней мере, может получить. Ну и опять же, смотрите, если считается достаточно важным противостоять каким-то разговорам на эту тему, засылая боты, это ведь, еще раз повторю, же кто-то делает. И мы знаем, кто, да, и мы знаем, что это все, это не случайные какие-то волны, да, которые ветром надуло, это некие политики, некие политические тактики. Значит, считается, что людей это может как-то обеспокоить. Ну, опять же, интересно посмотреть, как это подается в официальной прессе, вот всякий там бюджет для людей, вот это вот все. Опять же, интересный момент, если говорить о пропагандистском информационном освещении бюджетного процесса, нет такой темы, что мы тратим на войну столько денег, что мы в этом году обязательно победим. Или мы тратим больше денег, чем ожидали все наши враги. Или мы сейчас вот навалимся на выполнение основной задачи и приблизим нашу победу. Об этом не говорится.
Ну, есть, то есть, отрицание вообще распределенного конфликта. Если денег вообще на все хватает, то вообще нету проблем с приоритизацией.
То есть, хвастаться повышением военных расходов не считается нужным. То есть, вот эта устрашающая функция, о которой я говорю, она как раз для тех, кто, что называется, too clever for their own good, кто слишком умен для своей же собственной пользы, кто будет это все читать. Для там условного Блумберга и его аудитории, которые прочитают и ужаснутся, и скажут, боже мой, мы рассчитывали, что у них там они уже последний, так сказать, рубль без соли доедают, а оказывается, у них там тех рублей немерено. Вот пропагандистская функция – это направлено вовне. Ну, да. Потому что внутри этого разговора о том, как много мы тратим денег на войну, как у нас замечательная армия теперь будет, как она всем будет обеспечена, этого разговора нет. И второй процесс, это даже не событие, это, так сказать, череда событий, это вот эта самая внутренняя репрессивная активность. Значит, все, что касается Минобороны, которая является наиболее заметным фокусом этих внутриэлитных репрессий, продолжается, и теперь идет расширение круга затронутых лиц за счет подрядчиков Минобороны. То есть это уже не чиновники, ну, то есть, видимо, замов больше не осталось, а это теперь люди, которые в регионах либо на федеральном уровне выполняли заказы Министерства обороны, строили для них что-то, производили для них что-то и, как, так сказать, считает следствие, на этом что-то там украли, взяли взятки и так далее. То есть это директора предприятий, это директора руководителей казенных предприятий, иногда не только коммерческих, то есть те люди, которые с Минобороны имели в последние годы какие-то, так сказать, товарно-денежные отношения. И вот совсем последнее, и это новое, и к Минобороны, по крайней мере, пока отношения не имеет, это то, что, может быть, придется называть новым шахтинским делом. Это задержание, теперь уже арест двух заместителей министра энергетики, бывшего Анатолия Яновского, человека, который с 98 по 21 год был заместителем министра при чуть ли не 15 министрах энергетики. Отвечал за угольную промышленность, и действующего нынешнего министра, заместителя министра, пришедшего, соответственно, относительно недавно. То, что формулируется публично относительно обвинений и версии следствия, заключается в том, что эти люди в Кемеровской области неправильно закрывали шахты. Угу. То есть ликвидировали, закрывали шахты, и они вот там как-то не так это делали, как нужно. Что здесь важного? Ну, во-первых, это высокий уровень. Заместитель министра, это не каждый день происходит. Во-вторых, Кемеровская область, мы не знаем, ограничится ли ею, но с нее начали, это область специфическая. То, что она угольная, то, что это, собственно, Кузбасс, да, Кузбасский, Кузнецкий угольный бассейн, это понятно, но это область губернатора Цивилева, который теперь сам министр, чья жена заместитель министра обороны. А также мы не очень понимаем, на какую глубину хронологически следствие захочет уходить, потому что если отменяются приватизационные решения начала 90-х, то почему бы не посмотреть на ту программу, которая, например, тоже была в конце 90-х, начале 2000-х годов по реструктуризации угольной промышленности России. Тут можно и, так сказать, зловредное западное влияние усмотреть, и за это тоже людей там понапривлекать. В общем, любопытно, мягко скажем, как это будет дальше развиваться. Но самую главную тенденцию, которую мы продолжаем называть, это не снижающийся, не могу сказать, что возрастающий, но уж точно не снижающийся темп репрессий на достаточно высоком уровне. Мы помним, что с начала войны до президентских выборов 2024 года этот процесс был поставлен на паузу. Эта пауза особенно стала заметна, когда она закончилась. То есть было видно, что как бы странным образом что-то не сажают никого давно. Видимо, в этот период было важнее продемонстрировать единство элит, а не искать средних врагов народа. И, видимо, было сочтено опасным пугать правящий класс, который без того шокирован войной. Когда, во-первых, они уже перестали быть шокированы, во-вторых, они все уже подписались на соучастие в войне, и, в-третьих, им некуда деваться, их начали истреблять.
То есть нам ожидать образование, пути сообщения, сельское хозяйство?
Возможно, возможно. Ничего, так сказать, невообразимого в этом нет. И, опять же, я не призываю никого тут жалеть и ставить себя на чьё-то место, пусть каждый будет на том месте, которого он заслуживает, но этим людям действительно деваться некуда. Парадоксальное положение российских элит состоит в том, что за почти 3 года войны они стали богаче, сильно богаче, при этом качество жизни их снизилось. Так бывает. Как это редко, но бывает.
А в чем вы видите снижение качества жизни?
Смотрите.
Альтернативы пропали? Или...
Безопасности стало меньше. Mm. Стало меньше, да, альтернатив. Стало меньше выбора. Тот образ жизни, к которому они привыкли, они вести уже не могут. И будущее их темно и полно ужасов. То есть, действительно, они ведь и 3 года назад были богаты. Но 3 года назад они были гораздо свободнее, они могли там отправлять детей, семьи в безопасные благополучные страны, они могли отправлять туда свои деньги, они могли свободнее тратить. Хотя и 3 года назад внутриэлитные посадки происходили, и сажали губернаторов, и даже одного министра, все это было. Но мне кажется, что такой вот плотной кампании, которая, например, ведется сейчас в Министерстве обороны, мы не видели. Но можно сравнить, вот если вспоминать, что было, да, какие, так сказать, погромы происходили, ну, скажем, правительство Республики Коми, да, вот когда взяли Гейзера и сразу все его правительство. Но это все-таки Республика Коми, это какой-то один небольшой регион Российской Федерации, а тут целое министерство. В общем, если бы не, по счастью, отсутствие смертной казни, то это можно было назвать сталинским термином чистки, потому что по количеству вовлеченных и по интенсивности этого прореживания, это, в общем, такой весьма-весьма сталинский размах. Но, опять же, не расстреливают, с удовольствием отмечаем прогресс нравов и гуманизацию.
Невероятно. Просто торжество гуманизма в Российской Федерации. Я бы хотела вам обоим задать вопрос, который касается Юлии Навальной. Мы видели всю минувшую неделю, она очень активно выступала и в зарубежной прессе, и, кстати, вчера, по-моему, в газете
«Царь». Да, была
«Царь»,
на передовице.
Она
да.
была на передовице. И вообще она, ну, как-то стала публичным человеком. Более того, она себя уже позиционирует как политика и объявила о своих политических амбициях. Ваше первое впечатление от ее интервью, выступлений и насколько это важно, потому что как будто бы пропаганда на это отреагировала довольно болезненно.
Алекс. Ну, я именно на это...
Не про пропаганду, не про пропаганду, а вот зарубежных медиа, потому что она очень много где выступила.
Да-да, я и собирался сразу извиниться за то, что я даже не наблюдал, что сказала российская пропаганда. Но поскольку мне платят зарплату за то, чтобы расшифровывать события в российском политикуме для немецких политиков, я с грустью могу сказать, что часть ее успеха заключается в том, что остальное поле выглядит как... чрезвычайно туманно, скажем так. Скандалы последних недель и месяцев и нарастающие конфликты между разными полюсами внутри российского политического сопротивления смущают европейских политиков, потому что все сложнее понять, о чем идет речь, как далеко уйдут эти разборки в прошлое и как они связаны с концом войны и изменением России к лучшему. В это же время Юлия Навальная имеет несколько ресурсных источников ресурсов. Это последний резервуар большой надежды, который был в европейской политике по поводу России. Это, конечно же, как во многих политических династиях, имя и жертва ее супруга. И это, безусловно, харизма и нетипичность такого игрока для... условной роли российского оппозиционера. Российские оппозиционеры все эти десятилетия независимой России выглядели достаточно однотипно, с некоторой разницей в прическе, в типе очков, в цвете костюма. Но это все были мужчины примерно одного и того же возраста, примерно одного и того же бэкграунда, примерно одних и тех же формулировок. И на этом фоне Юлия Навальная дает европейской политике то, чего она так хотела бы видеть, а именно надежду или хотя бы просто легкий аромат того, как могла бы выглядеть в мечтательном будущем альтернативная Россия. Это не значит, что это реалистичный сценарий, но иногда наши запросы, в том числе эмоциональные и душевные, не такие, что хотелось бы просто бы заглянуть туда, в ту альтернативную вселенную и представить себе, что такой человек мог бы быть президентом, а она эти слова произносит, что... если бы она была там, она бы баллотировалась в президенты. Этим она удовлетворяет не угасшую надежду в множественные вселенные, и что где-то за стенкой есть вселенная, в которой это возможно. Это не значит, что это политическая стратегия, это не значит, что это повлечет за собой шаги конкретные по поддержанию Навального или ФБК. Это не значит, что для нее готовит будущее Светлана Тихановская, тем более, что с белорусским кейсом есть определенное разочарование у европейских политиков, просто потому, что с прошествием времени все менее очевидно, что делать с этой когда-то яркой легитимностью и пассионарностью, которая просто устает, вырабатывается. Но это, да, это передовица, это книга и ее выступление, это важная ниточка эмоциональной надежды.
Соглашусь со сказанным. Со своей стороны могу добавить, что если мы посмотрим на ресурсы, которыми располагает Юлия Навальная, то да, мы увидим историю, драматическую и трагическую историю, известное имя, орел мученичества, соответственно, моральный авторитет. Это открывает многие двери. У нее есть организация, структура, на которую она может опираться. Эта структура своеобразная, но она есть. Другие этим похвастаться не могут. Соответственно, вот эти два ресурса, медийно-публичный и организационно-административный, он у нее, они оба у нее есть. Это, что называется, хорошо, это лучше, чем ничего, и это больше, чем у многих других, потому что у нас есть деятели, у которых есть, да, узнаваемое имя и какой-то уже наработанный, на, по крайней мере, на западных аудиториях авторитет. У нас есть люди, у которых есть известность внутри России, соответственно, имя, которое в России узнаваемо и какая-то репутация. Есть люди, у которых есть деньги и какие-то структуры, которые они создали или поддерживают, но нет, например, вот этой вот публичной, выгодной публичной презентации, а наоборот, есть высокий антирейтинг, темная биография и накопленное недоверие. Так что здесь Юлия Навальная действительно смотрится выигрышнее многих, скажем так. А проблема, которая перед ней стоит, это проблема любого политического актора или политического актора wannabe, желающего стать таковым, отделенного от своей страны, и если в этой стране нет свободной политической борьбы, непонятно, что делать, вот чем заниматься. Вот это все, чтобы что? Этот ресурс для чего? Я хочу быть президентом, а каким образом к этому можно двигаться? Это не ее уникальная проблема, это общая проблема. Все люди политически действующие или пытающиеся действовать в эмиграции решают эту проблему каждый по-своему. Ну и в общем, в наш век решение в основном сводится к производству медийного контента.
Да.
Как ни что ни придумывай, ты все равно будешь производить.
Ну, потому что эти циферки под окошком YouTube, где видны большие сотни тысяч, это некий эрзац голосов и людей на улицах, которые поддерживают политику в реальной жизни.
Это квази-голосование. Да. А я еще на одно обстоятельство обращу внимание. Вот сейчас одновременно происходит несколько таких поездок русских политических, российских политических деятелей по миру и встречи их как с россиянами за рубежом, так и с зарубежными правительствами и лидерами. Это делает Юлия Навальная, это делает Владимир Карамурза и его жена Евгения, и это делает Илья Яшин. И их всех принимают на чрезвычайно высоком уровне. Это некая новая ситуация, потому что уже 3 года почти сотни тысяч россиян, часть из них политически активная, часть известная, часть неизвестная, находятся вне России, и по-разному пытались они стучаться в разные двери, быть принятыми, быть увиденными, быть услышанными, иметь какое-то представительство, и получалось, ну, что называется, не особо получалось. От нас ожидали, что мы изобразим единую структуру, службу одного окна, лидера оппозиции, так сказать, представим, и вот с ним тогда можно будет иметь дело. Мы, в свою очередь, ожидали, что на нас обратят внимание как-то организационно, институционально, и нам откроют какое-то одно окно по приему жалоб и предложений. И те, и другие ожидания оказались нереалистичны, и в течение этих 3 лет мы разными способами приспосабливались друг к другу. И вот теперь, смотрите, после смерти Алексея Навального, после обмена политзаключенных, мы имеем вот таких людей, которые заходят в любой кабинет. С чем они оттуда выходят? Это вопрос другой. Но когда я вижу, как принимаю Карамурзу, и как Яшин в каждом городе Европы собирает много сотен человек, а в Берлине там 3000 человек пришло, на него посмотреть, это нельзя это не оценивать как некий новый этап в развитии российской антивоенной диаспоры за рубежом. Много было разговоров, если помните, о том, когда именно всем все надоест, и западные правительства устанут беспокоиться о русских, и русские устанут вспоминать о том, откуда они взялись, и дальше все растворятся как-то вот в этой вот ежедневной бытовой жизни, и политические вопросы перестанут быть актуальными. Мы, по-моему, видим нечто противоположное. Мы видим сейчас какую-то можно сказать, кристаллизацию, можно сказать, институционализацию, хотя еще рано, пока нет еще институтов. Но то, что мы видим какой-то новый этап, который еще не знаем, как назвать, мне кажется, это достаточно очевидно. Вот это важно.
Алекс, хотела коротко еще вас уточнить, как человек, который пытается объяснить немецкой аудитории, что там происходит.
Сначала понять, а потом объяснить. Понятие, это разные функции интеллектуальные.
Вы упомянули несколько скандалов последних недель, месяцев. Сегодня Фонд борьбы с коррупцией опубликовал свой ответ Максиму Кацу. Господин Железняк написал, что он уходит из руководства, значит, организации. Вот это все А это приходится объяснять? Это возможно как-то понять и объяснить, важно это, не важно? Это вообще входит условно в ваши дайджесты?
Я не знаю, что я могу сказать.
Скажите честно.
Скажу честно, многое из отдельных поворотов этих историй слишком сложно. Но общий нарратив заключается в том, что разные группы среди антивоенных россиян борются за идею, что есть новая Россия. Есть тень прошлого, которую можно расследовать, доказывать, про нее можно снимать сериалы, выпускать инвестигативные тексты и говорить, смотрите, в точке ноль условной в российской все были замазаны определенными политэкономическими практиками 90-х годов, которые с сегодняшней точки зрения кто-то называет предательством, кто-то называет нормальной практикой, кто-то называет свободой, кто-то называет неправильным выбором. И вот в этой матрице есть разные мнения. Но мне кажется, все сводится, и это получается объяснять, к вопросу, возможно ли в российском политическом поле нечто незапятнанное вот этим прошлым. И у АФБК есть претензия на доказательство того, что возможно. Они доказывают это, в первую очередь, действием, стратегией, личными жертвами, биографиями участников, пассионарностью, теми, кто их поддерживает, кто обычно гораздо моложе тех, кто поддерживает другие политические силы в этом поле. То есть, это и поколенческий конфликт. А встречная критика со стороны их противников заключается в том, что вы не отличаетесь. У нас есть достаточно примеров того, что вы можете делать вид, что вы якобы упали с космоса, но мы все происходим от одного органического политического процесса, и не надо открывать этот ящик Пандоры, потому что важнее то, что мы не делаем, то, что мы делаем, а не то, откуда мы происходим. Это европейские политики понимают, но это внутренний процесс. В нем не просто невозможно участвовать со стороны, в нем не нужно участвовать со стороны. Он может и должен закончиться каким-то образом только по результату вот этих малоприятных разбирательств. Это политический процесс. То есть, к нему можно относиться с уважением, не высказывая при этом, не принимая на себя роль судьи. И я думаю, в принципе, большинство адекватных европейских политиков именно это и делают. Они не имеют финального мнения, кто прав, кто виноват, потому что, ну, это не роль этих людей.
Но влияет ли вот все эти конфликты, такое слово подберу, на то, о чем, кстати, говорила Екатерина Михайловна. Вот Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кармурза, их принимают на самом высоком уровне.
Да.
Мы не видели, чтобы на таком уровне принимали там условно Михаила Ходорковского. И западные политики, они все-таки косвенно участвуют. Ну, потому что они
образом,
выбирают,
да,
с кем встречаться, кого слушать, кому прислушаться.
Таким образом, да, но я отвечу, не согласившись с Екатериной Михайловной, я думаю, что они идут за вот этим ароматом личной жертвы. Все перечисленные люди – это либо Навальная с ее трагической историей погибшего или убитого мужа, и это политические узники, которые обменяли после того, как они жертвовали своей жизнью и не знали, доживут ли они до конца и до свободы.
Но
это другой тип энергии.
Тоже отсидел.
А это забыто. Это несправедливо забыто, и он часто напоминает, что у него десятилетие стажа, но в контексте европейской политики, которая также медиатизирована, как американская, а политики часто смотрят на то, на что смотрят их избиратели. И избиратели смотрят на жизненные истории людей. И читают, и переживают. И они переживают за вот этих людей, потому что они заплатили цену. Точно так же, как украинцы платят гигантскую цену за защиту своей свободы. И поэтому к ним вызывается такая симпатия, которая становится политическим ресурсом. Поэтому я несколько более циничен. И я думаю, что встреча и выбор, с кем европейские политики встречаются, обусловлен в том числе вопросом референту. Скажи мне, о ком сейчас читают вот эти передовицы и эти биографии, и эти материалы. Это люди, чьи жизненные политические биографии мотивируют и затрагивают души тех же европейских
избирателей. Ну, в этом нет ничего циничного, в этом объяснении, наоборот. Оно, я бы сказала, слишком человеческое, как сказал бы Ницше.
Екатерина Михайловна, а можно ли вот эти конфликты уложить тоже в некий политический процесс или нет?
Вы знаете, одно замечание сделаю по этому поводу. Представьте себе, что на момент, когда разражаются эти бурные дискуссии, у нас имеется единая оппозиционная структура, о создании которой столько было разговоров и столько чаяний вокруг нее было построено. Представьте, что существовал некий там центральный комитет, координационный совет, какое-то общее политбюро всех антивоенных сил. И в результате этих споров и разборок оттуда кто-нибудь выходит, еще кто-нибудь выходит, создают альтернативный, меньшевики с большевиками ругаются. Представьте, какое вот это было бы, так сказать, отрицательное политическое событие. Был институт и не стал института. Если, опять же, вооружиться некоторой бесчеловечностью временно, то нельзя не заметить, по крайней мере, пока, что по итогам этих дискуссий организационно мало что происходит. Все остаются при своих. ФБК не прекращает свое существование. Вот сейчас они лишились Железняка, да, он оттуда ушел. Если он ушел и деньги унес, и больше их не даст, то им станет тяжелее. Точно так же, как от них ушел Зимин и объявил об этом публично. И там, например, Константин Коголовский, который сказал, что он им дал 500 тысяч, наверное, больше не даст. Судя по тому, что он про них рассказывает. Это убыток. Но, наверное, у них есть иные источники поддержания своего существования. Они продолжают заниматься тем, чем они занимались. Ходорковский продолжает поддерживать те медиа и структуры медийного типа, в основном, которые он поддерживал. То есть тут тоже институционально ничего не меняется. Никто из участников не сказал: боже, моя репутация разбита вдребезги, я ухожу в частную жизнь и теперь и закрываю свой YouTube-канал. Вряд ли это произойдет. То есть, действительно, это некая медиа-дискуссия, обсуждение. Я думаю, что, да, один из ее аспектов – это разборки с прошлым. И вообще попытка нащупать ту степень терпимости и нетерпимости, кого, так сказать, надо пускать в прекрасное будущее, а кого в это будущее пускать совершенно нельзя. И это не вопрос, мне кажется, личных, так сказать, составления списков, да, годных и негодных людей, а скорее вопрос, где мы тогда слишком пошли на компромисс, как нам не сделать этого опять. В самом лучшем варианте, вот вы говорите, можно ли, вы спрашиваете, можно ли уложить это в какой-то политический процесс, если наш этот коллективный политикум проявит чрезвычайную интеллектуальную и нравственную зрелость, то из этого может выйти разговор о русском never again. Вот больше никогда. Как это? Что нужно сделать и чего делать ни в коем случае нельзя, чтобы это никогда не повторилось? Вот есть, так сказать, русское «можем повторить», и мы его увидели. Вот можем повторить это так. Вот, а как сделать, чтобы никогда? Уже понятно, что разговоры о 90-х, о свободе в 90-е, о том, кто украл какие деньги, актуальны сейчас и так болезненно сейчас, потому что все мыслят по принципу «после, значит, по причине», 90-е, грубо говоря, привели к войне с Украиной. Mm-hmm. Вот потому что тогда было такое, вот теперь мы оказались там, где мы оказались. Давайте отмотаем назад, где мы наступили на бабочку. Давайте выявим эту бабочку и решим, чтобы, как нам сделать, чтобы мы никогда больше на нее не наступали, чтобы это больше не повторилось. Вот если до этого дело дойдет, а мне все-таки кажется, что содержательно разговор идет об этом. Хотя кажется, что это просто разборки личного характера, но предмет, subject matter обсуждения, он, мне кажется, состоит в этом. Если удастся доформулировать вот до этого, так сказать, кодекса «больше никогда», и если он не сведется к тому, что в следующий раз Чубайса пускать ни в коем случае нельзя, в следующий раз Чубайса уже в живых может не быть. Может, нас уже никого в живых не будет. Есть такая вероятность. Но выработать какие-то принципы, с которыми более-менее все участники согласятся, что, ну, не то, что там нельзя воровать, да, это понятно, с этим никто не спорит, а там нельзя больше связывать власть и собственность. Нельзя больше, ну, как мне бы хотелось, как политологу, чтобы кто-нибудь бы сказал об этом, кроме меня, нельзя концентрировать власть в одних руках. Опять же, по поводу того, кто имеет амбицию стать президентом, кто не имеет. Не должно быть такой должности больше никогда. Потому что ни одному живому человеку нельзя доверять столько полномочий. Она должна быть разобрана на части, эта должность. Я не знаю, придется ли ее переименовывать. Возможно, по итогам того, что мы увидели, нам еще предстоит увидеть, вообще фраза «президент России» будет вызывать тошноту. Поэтому надо будет, как это, ребрендинг.
С этим, наверное, опыт ребрендинга есть, богатый в России.
Это тоже правда.
В политической системе, где есть префекты, губернаторы, мэры и прочее, это как бы найдется
тебя. Хочу только напомнить, что результат переименования милиции в полицию ни к чему не привел.
Ну вот, несколько букв поменялись на форме. Но
вы знаете, как не к этому сводится проблема, но иногда приходится делать и это. Бывают такие политические этапы, в которые нельзя с собой уносить ничего, что чем-то бы напоминало предыдущее.
Так вот, мне на этом хочется заострить внимание. Я не уверен, точная русская формировка цитаты Адорна, что правильной жизни в неправильном быть не может. Это вопрос о том, возможно ли вообще компромиссность вот в такой ситуации, или нужно быть принципиальным. И здесь эти конфликты со стороны вполне выглядят как предполитическая тренировка в тренажерном зале. Зрители учатся читать подробно, довольно длинные сложные тексты с большим количеством цитат. Никто не может себе позволить не ответить. Вы смотрите, что за слово приходится отвечать. Это да, же новый это, контекст. Это новый... Вы обещали представить да. ваше мнение, все ждут. И если вы не выставите и не объяснитесь, то у вас будут репутационные сдержки. Это же совершенно другой контекст. Да, и он происходит правда. Даже до момента, когда там польская полиция или кто-либо не включался, просто самим фактом, что внезапно контекст рамку обводит вокруг российского политического события вот такую свободную. Вы отвечаете за свои слова. Вы не можете подлогом, фальсифицированным документом набросить на кого-то тень сомнения, которая недоказуема перед Европейским судом. То есть, все-таки это какая-то новая ситуация. Я про нее говорю, когда я считаю, что это такая тренировочная модель, в которой эти навыки, если они не потеряются до того момента, когда они станут полезны самой России, очень ценны.
Вот видите, мы с Алексеем совместными усилиями какую пользу, так сказать, извлекли из всего происходящего, а вы говорите.
Я потом ссылку на программу всем участникам разошлю,
чтобы они знали, каким на самом деле полезным и важным
чем
делом они,
да,
они занимаются.
Именно. Да,
наша именно. Популярность очень возрастет.
А уж любовь к нам и уважение многократно.
Ну, не знаю, что это за тренировка. Политическое, в каком тренажерном зале. Хочется, конечно, чтобы от эмоций как-то все это перешло к...
Почему?
Потому что эмоции часто мешают увидеть какие-то принципиально важные вещи, о которых в том числе говорит Екатерина Михайловна.
Может быть, они сначала должны быть отработаны. Я не знаю, у меня сегодня какой-то очень психологический подход. Сначала она должна перестать обуревать перед тем, как получится это увидеть. То есть, и в коллективных процессах у эмоций, у политической эмоции, у возмущения, у недоверия, у разочарования, у ощущения, что нас предали, ну, почему это назвали предатели? Ну, правильно назвали, потому что это эмоциональное название, которое вызывает какие-то чувства. Нас предали, более эмоционального политического события в жизни человека быть не может. Поэтому я не про то, что... Я не говорю о том, что это неправильно. Я думаю, что нужно просто терпеливо относиться к этому этапу.
И хочется дождаться все-таки, когда дискуссия перейдет к сущностной части. Хочется надеяться, что она к ней перейдет, потому что действительно немножко чувствуешь себя как блондинка в анекдоте про порнофильм, который всегда досматривает до конца, потому что ждет, когда же будет свадьба. Вот тут как бы смотришь, думаешь, а свадьба-то когда уже, так сказать, собирается, когда там... Про институты.
Есть еще такая вещь, что важно не то, что говорится новое, а важно то, что все сказали одно и то же. И до того момента, пока не все еще произнесли и обвинения, и извинения, мы не продвинемся вперед к содержательной части. Пусть все сначала выскажут все, что
хорошо,
есть.
Хорошо, значит, в нашей группе травмированных сначала все должны переругаться и кричать друг на друга, потом плакать, потом утешать плачущих, потом, наконец, значит, высморкаться и перейти к какому-то содержательному разговору. Хорошо.
Прекрасно. Учитывая то, что мы с вами здесь собираемся примерно раз в 2-3 месяца в таком составе, может быть, к нашей следующей встрече что-нибудь продвинется в сторону свадьбы.
Вы, пожалуйста, запомните этот момент, чтобы вы нас потом спросили,
конечно,
когда мы в следующий раз соберемся,
я...
ну что, как там конструктивная часть-то наступила
я
уже?
Я себе пометочку-то сделаю. Спасибо большое, Екатерина Шульман, Алекс Юсупов, Татьяна Фельгенгауэр. Это канал Breakfast Show. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.
Спасибо.